Ви на хвилях Радіо Свобода у Прозькій студії Аліна Радкевич. Ці витримає насельніцтво темп повищення ціну, які узяв урад. Ці дочекається Білорусь 100 мільйонів доларів за Баумгертнера. Як наладить працю таксі? Ці потрібен Могильову помнік російському цару? Про це та інше тягом ближайшої півгодини. От 1 листопада черговый раз подвышенные тарифы на электроэнергию, тепло и газ для насельництва. Так, электроэнергия станет дороже на 8%, тепло амаль на 7%. Апошним разом яны дорожили месяц тому, с 1 кастрычника. Як у грамадстве ставятся до чергового повышения коштов коммунальных послугов? И ці вытримают люди такие темпы росту? Высветлила Инна Студинская.
Многіх людзей павышэнне коштаў і тарыфаў з першага числа кожнага месяца ўжо не здзіўляюць. І нават пенсіянеры ставяцца да росту цэнаў, хоць і адмоўна, але з разуменнем.
Я знаю, што газ падаражаў, электраэнергія, насколько я не знаю. Пенсія павышылася на 5%, праезд в горадзе на 25%, міжгород на 30%. І толькі шоу разныя.
Ну, как можна адносіцца? Канешна, плохо, господі. Ну, пенсіянеры асобна. Ну, видимо, не получается в стране, чтобы не дорожало ничего.
Ты чули вы, что сегодня снова дорожает светло, газ, электричность?
Не слышала. И телевизор смотрела, но не слышала. Видимо, так надо. Значит, чего-то не хватает, раз дорожает.
Как может относиться народ к подорожаниям? Очень отрицательно. Ну и что из того? Все дорожает.
Я знаю, что дорожало, но в октябре. Но экономить будем. Ну, конечно, пенсии не хватит.
Вы стечули вы, что от сегодня снова дорожает электричность, коммунальные послуги?
Чу, вчера уже чу. Только объявили, да хорошо. А что молоко, хлеб, так неделю два раза дорожает. На 100, на 200 рублей. Все время дорожает. Без объявлений.
Днямі ў Беларусі скончыла працу чарговая місія Міжнароднага валютнага фонду, якая паставіла перад краінай пэўныя ўмовы – давесці аплату комунальных паслугаў і транспарту насельніцтвам да 100%. Але такіх тэмпаў, якія ўзяў урад, народ проста не вытрымае, лічыць эканаміст прафесар Барыс Жаліба.
Калі кожны месяц, то такі графік недазвальняльны. Як сказаў міністр эканомікі, на асобным годзе запланавана заплачваць 50% жылічна-камунальных паслуг. Одразу питання, а з яких криніців народ возьме гати гроші, коли зарплата фактично заморажується? Да, відомо, що МВФ як кредитор ставив одне з питань уряду Білорусі – довести покриття жилищно-комунальних послуг до 100%. Ну, це стандарти економічно развитих країн. Там і відповідна зарплата, не порівняти її узровень з нашою. А тут, не доводячи зарплату до потрібного узровня, а сьогоднішня економіка гати не встане зробити, з наших кишень вытряхает апошнія грошы. Так можна давесці народ да галечы.
Ад 1 лістапада ў Беларусі з пераліку сацыяльна значных тавараў, цэны на якія рэгулююцца ўрадам, выключаны 7 пазіцыяў: мясныя фаршы, ліварная і крывяная каўбасы, пельмені, сыры, соль, гарбата, кава. Як паказвае практыка, калі цэны адпускаюць, яны мяняюцца толькі ў адзін бок, у бок павышэння.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо» у адно слова.
Рада дырэктараў «Уралкалія» рэкамендавала ўнесці ў спіс кандыдатураў у новы склад рады дзейнага генеральнага дырэктара Уладзіслава Баумгертнера, які цяпер пад хатнім арыштам у Менску. Як доўга Баумгертнера будуць трымаць у Менску і ці атрымае Беларусь 100 мільёнаў даляраў, якія патрабуюць улады? Адказы шукаў Алег Грузделовіч.
Что кажут у прокуратуры Беларуси на конт того, где поступили туда документы на экстрадицию Владислава Баумгертнера у Россию? Уже больше за 3 дни тому у прокуратуры России заявили, что такие документы рыхтуются. Прессовый секретарь Генпрокуратуры Беларуси Петр Киселев.
Может, пришли документы на
экстрадицию? Не, я уже всем отвечаю, что нет. В чергу
у чергу.
Поводу супрацовников следствия комитета Беларуси, справу Владислава Баумгетнера протягиваются расследовать. Про новину в справе будет поведомлено отмыслово. Тем часом у России относно Владислава Баумгетнера отбылось одразу две подеи. Днями стало ведомо, что Басманный суд Москвы еще 17 кастрычника завочно на 2 месяца арештовал топ-менеджера, погодившегося с подозрениями следчих, что то и здесь не тяжкое злочинство. Это судовое решение не фишировалось. Между тем российское выдание «Коммерсант» не выключая, что это сделано, как домахчися як наихудшейшей экстрадиции и одразу вызволить арештованного. Другая подея. 31 кастрычника на сайте «Уралкалия» заявились известки про то, что Владислав Баумгетнер опынулся в списе 11 кандидатов на новую раду директоров, якую мают обрать 29 листопада. Всего в теперешней раде директоров российской компании 9 особо. Кто станет лишним? Как кажется, у вынику голосования лишним миновито Баумгетнер, предсказать тяжко, а российские назиральники означают, что замещение его в список кандидатов – явная демонстрация, адресованная Менску. Бештым белорусский незалежный экономист Леонид Заика меркует, что лёс Баумгетнера вырашенный и у Кремли никого не текавить.
Нет, ему можно раньше, он не нужен. Понимаете, он уже отработанный материал. Баумгетнер просто оказался в ненужное время в ненужном месте.
То бок то, что зараз его вернули в этот совет директоров, это просто как ему допомогши худшее вызвали.
Где-то так, скажем. Понимаете, вот есть такая логика, своя логика. Вот сидят, вот как наша оппозиция сидит, и вот давайте вот сейчас назначим референдум. Вот давайте шутим. Еще сделать. То есть не имеет никакого отношения к реальным процессам перераспределения собственности. А стратегическая игра идет на то, чтобы все-таки Сталином рынком управляли из Кремля.
Чему затягнулось в решении лёсу Баумгетнера и вовле конфликт между Белоруссией и компанией «Уралкалий», якую контролирует российский олигарх Сулейман Керимов? Поводле Леніда Заікі пауза тлумачыцца тым, што ў Крамлі доўга падбіраюць асобу, якая замест Керымава будзе далей валодзіць гэтай кампаніяй і фактычна кантраляваць значную частку усесветнага калійнага рынку. Тое, што раней Керымаў узяў пад кантроль вытворчасць калійных угнаенняў Расіі, у Крамлі цяпер лічыць памылкай, якую тэрмінова трэба выправіць. Новы калійны алігарх павінен быць чалавекам Крамля і пры гэтым мець імя ў бізнесе, пад якое зможа атрымаць крэдытныя рэсурсы. Так само ягоную кандидатуру, певно, узгодняют с Менском, меркует Леонид Заика.
Думаю, что для Лукашенко это был бы самый лучший выход. Тогда они опять возвращаются к этой формуле, получают свыше 40%, а сейчас даже может быть и больше, мирового рынка и могут делать там все, что угодно. Лукашенко в такой теме, ему нравится быть монополистом.
21 кастрычника Александр Лукашенко заявил журналистам СНД, что Владислав Баумгетнер может быть передаден России после компенсации нанесенных им стратов – 100 миллионов долларов. Те трымает белорусских эти гроши и от кого? Леонид Заика не бачит у этом проблемы для России.
Керимов будет за весь банкет, будет платить Керимов. Он организатор. Он, так сказать, кино крутил, он хотел мировой рынок поставить на уши.
Менский адвокат Владислава Баумгетнера отмовился поведомить нечто про своего клиента, спаславшийся на его незагад давать журналистам як менее информации. На пытание про наведывание Баумгетнера адвокат сказал, что все идея крайней.
Рассказывал Олег Грузделович.
У кастрычніку 1967 году у Слуцку здарылася падзея, рэха ад якой чуваць і па сёння. Звычайны судовы працэс па хуліганскім артыкуле пераўтварыўся ў бязлітасны бунт, падчас якога загінулі нявінныя людзі, дзясяткі атрымалі турэмныя тэрміны і двое былі прысуджаныя на смерць.
Сёння у мяне папытае сын, ці ўнучка, хачу к дзеду пайці, дзе яго прах?
У чарговай перадачы мы працягваем наша падарожжа ў часе.
Гэтае падарожжа з Дмітра Бартосіка ў эфіры праз паўгадзіны. Ад 1 лістапада ўводзяцца новыя патрабаванні да тэхнічнага стану аўтамашын, у тым ліку і таксовак. Апрача шкодных выкідаў будзе кантралявацца чысціня салёну, стан сядзенняў, пляфонаў, дзвярэй для пасажыраў ды шмат чаго іншага. Як ставяцца гомельскія таксоўшчыкі і пасажыры да такіх патрабаванняў, высвятляў наш карэспандэнт.
Про экологичные потребования для рухавиков автомобилей таксовщики добро ведают и не перечат таким потребованиям изменам у техничном кодексе, бо автотранспорт у городах и заправды моцно забруживая атмосферу шкодными выкидами. Таксовщики несут предчистение соленов, справных сиденьев, опознавальных знаков. А вот что до потребования иметь у такси супрать откатный упор, по-иншему колодку под кола, то гэтага яны не разумеют. Таксовщик Вячеслав.
А для чего надкатное устройство, если я у меня ручник работает? Объясните мне. Не понимаю этого. Механизм, да, у меня все работает, сиденье туда-сюда. Может, у кого-то и ломаются, я не знаю.
Однако, саправды непокоят таксовщика зусім не гэтыя технічныя дробязі, яким державные службы отдают такую пильную увагу.
Если мое мнение, что надо сделать в такси, чтобы для таксистов, а не для государства, чтобы китайские машины покупали, заставить еще что-то, чтобы таксисты работали, надо ввести квоту машин, как маршрутка, это такой же городской транспорт. Чтобы не открывались лишние ИПшники, лишние ЧУПы. Вот, допустим, на город Гомель положено, ну, к примеру, 400 машин. Как в Америке. Пока не уйдет кто-то там, это жетон тебе не дадут. Так и здесь. Я работаю, а завтра приходит еще, открывается какой-то Алмаз, и они приходят твой хлеб забирать. А государство ничего не делает. Дает всем желающим лицензии, а вы тут долбитесь, как хотите. А почему?
Суразмовца лечить абсурдным и уведение узростовых обмежеваний для автомашин 8 годов. И показывая свой догледженный Volkswagen, якому полтора десятка годов.
Требования насчет 8-летнего возраста машины и все вот это вот. Противочеловечные требования. Вывод какой? Что по этой жизни, которая у нас сейчас, не удается даже $100 отложить в месяц. А с чего ее, эту машину, покупать? Вообще, это реально кто-то спрашивает у нас, вот моего мнения. И какое отношение имеет вообще возраст машины до технического состояния автомобиля?
Господар Владимир, таксовщик с шматгодовым стажем, кажа, что працу надзвичай ускладняют нелегалы, якія летне за руки тягнут пассажиров у приватные машины.
Заполонили вон уже весь вокзал, тут человек 50 только днем, а ночью, так я не знаю, 99% все нелегальные таксисты. Даже с фонарями, с полосами, властям нет никакого дела. Им проще приехать тут официального таксиста наказать за разную ерунду.
С іншага боку, абсурдными, на думку таксовщиков, выглядают и потребования, якія збіраюцца увесці до памераў таксі. Міні-авто при гэтым, вядома ж, не разглядаюцца.
Репортаж з Гомеля Алексея Янкаўца. Вы на хвалях Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. У Беларуси істотно подвышенные тарифы на газ и электроэнергию. Это уже сёмое подорожение электричности за сёлетний год. Инициаторы народного референдума вызначили 10 базовых пытаний для своей кампании. Из них отберут 5, каб вынести на всенародное голосование. Белорусские улады пропонуют отмовиться от послуг у посередников, каб снизить цену импортованной продукции. Вышел первый цалком белорусскомовный альбом Ляписа Трубецкого «Грай». У него вошло 12 белорусскомовных композиций. Топонимичная комиссия Могилевского гарвыканкаму пропонует усталевать мемориальную дошку у гонор российского цара Николая II. От 1 листопада уводятся новые потребования до техничного стану автомашин. Апрача шкодных выкидов будет контролироваться стан соленым. У выходные и у Беларуси, и у белорусской диаспоры означаются дзяды. День памяти померлых. Про то, как пройдут дзяды сёлета, я попрошу распавесці моего коллегу Сергея Наумчыка.
Я, видать, почну, Алена, с того города, откуль мы вещаем, с Праги. Завтра, у субботу, на дзяды белорусы Чехи, белорусы Праги сберутся о 12-й године для церквы на Альшанских могилах, каб ушановать память президентов Рады Белорусской Народной Республики Пётра Крычевского, Василя Захарки и спевака Михася Забейды Сумицка. Это традиционное значение дзяды, якое ладится каждый год. Так само завтра у Лондоне отбудется освящение крыжа на место закладки Белорусской церквы святого Кирилла Туровского и панихида за супокой души у всех померлых протков будут забрать удел отец Нацин. У Вильни белорусы собираются для могилок Росы. У Швейцарии белорусы собираются для ухода у жаноша кляштара Нотр-Дам-дю-Гармель. У Польши отбудется так само сбор. У Воголю в Варшаве на этот момент мы ведем, что будет у трех местах значения задов. У Варшаве, у Кракове, а так само у Белостоку. У Бельгии і у суботу, і у неділю будуть дяди відзначати. Буде паніхід до Білоруської церкви у Антверпені. У Чикаго дяди будуть відзначати не у гэтай виходні, а у наступні, 9 листопада. Ну, ввогуле, асабліва на американському континенті, доволі часто гэта адзначэнне пераносіцца на тыдзень, што звязана з тым, што вялікія адлегласці, і людзі выбіраюць, як бы зручней было прыехаць. У Красноярску, у Расіі, беларусы збяруцца у суботу у бібліятэцы, з такім назовам, бібліятэцы, бібліятэка імя Ленінскага камсамолу. Ну, але, канешне, самае галоўнае мерапрыемства, як заўсёды, пройдзе ў Менску. 3 лістападу ў нядзелю адбудзецца 6 мітынг, прысвечаны Дню памяці продкаў. Гэта ладзіць КХП БНФ і афіцыйна атрыманы дазвол на 6. У 10 гадзін 30 хвілін будзе збор удзельнікаў каля гадзіннікавага завода, гэта станцыя метро парка Чалюскінцаў, і людзі пойдуць да курапатаў, месца, дзе у магілах паводле розных ацэнак былі цяпер тут знайшлі спакой ад 50 да 250 нават тысяч чалавек. Курапаты, гэта, канешне, святое месца, і мы ведаем, што напярэдадні там была і талака, там ёсць народны мемарыял, і вось якраз тут будзе канцэнтрацыя ў курапатах адзначэння дзядоў. Ну, акрамя таго, канешне, дзяды гэта не толькі палітычны, нават, можа быць, не столькі палітычны, грамадскі, колькі сямейны такі дзень, і шмат хто проста пойдзе на магілы да сваіх сваякоў, да блізкіх, каб іх памянуць у класці светкі, у класці кветкі і паставіць свечкі.
Дякую, Сергей. Таким чином, географія адзначення дзядоў завтра вельмі широкая, а прыч Беларусі гэта будзе Чехія, Великобританія, Литва, Швейцария, Польща, Бельгія, США, Росія і, напевно ж, яшчэ іншыя гарады і краіны, якія мы не ўзгадалі. Паведамляйце нам пра тое, як прайшлі дзяды ў вашых гарадах. Наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Амаль у той самы дзень, калі беларусы адзначаюць дзяды, на захадзе святкуецца Гэлоуін, які апошнімі гадамі становіцца папулярным і ў беларускай моладзі. Ці ўсведамляюць маладыя людзі сапраўдны сэнс гэтых святаў і прыроду іх абраднасці? І ці нясе перайманне заходніх святаў пагрозы традыцыйнай народнай культуры беларусаў? У дыскусіі бяруць удзел этнакультуролях Антаніна Хатэнка і мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Свабода без гальштуку в эфіры праз 10 хвілін. У Магілёве аднавілася палеміка пра ўшанаванне памяці апошняга расійскага цара Мікалая II. Тапанімічная камісія пры гарвыканкамі прапануе мемарыяльную дошку альбо памятны камень. Абраны знак збіраюцца размясціць на магілёўскім замчышчы альбо непадалёк ад яго. Не выключана, што ў Магілёве можа з'явіцца і бюст Мікалая II. Калі такое адбудзецца, то помнік расійскаму цару стане першым у Беларусі. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Про намеры увековечить память Миколая II стало вядома з газеты «Гарвыканкам» у «Вестник Магілёва». У публікації «Культурная столица увековечить Миколая II» вялося про паседжання тапанімічнай комісії, на яким сярод іншага разглядалося питання і про тое, каб усталяваць на Савецкай площі бюст російського самодержця. Як удалося висвітліць, сябры комісії проголосовали супраць усталявання бюста цара, однак виказаліся за тое, каб у Магілёві було адзначено, що тут була ставка головнокомандуючого російськими войсками у 1915-1917 годах з пазнакай, што галоўнакамандуючым быў Мікалай II. У канчатковым рашэнні камісіі згадкі пра бюст няма, толькі пра дзве альтэрнатывы – мемарыяльную дошку ці памятны камень. Супраць усталявання мемарыяльных знакаў у гонар Мікалая II катэгарычна выступіла магілёўская пенсіянерка Вольга Улітёнак. Пра гэта напісаў той жа веснік Магілёва. Сваю пазіцыю яна выказала старшыні гарвыканкаму Владзіміру Цумараву, які даручыў разгледзець пытанне пра увековечивание цара.
Его штыки были направлены против народа. Он народ столкнул с народом. Чем он за 23 года управления своего отличился? Его народ назвал кровавый. Как можно его память увековечить?
Тлумачит свою позицию Вольга Улетенок. За отказу Владимира Цумарова пенсионерцы выникают, что кончаткового рашения гарвыканкам не принял, и что пытание вынесут на громадское меркование. Чиновник, однако, подкрепил подкреслил. Цитата. «Не треба забывать, что в Могилеве местилась ставка Миколая II, а православная церква канонизовала этого цара». Полемика про увековечение апошнего российского цара начинается у Могилеве не у першиню. У 2009 году уже собирались у городе усталявать его бюст, подарованный керавництвом району Соколиная гора у сходней администрационной округи Москвы. После протесту могилевца у бюст хоть и привезли у Могилев, але сховали у музеи. Гарвыканкам тады мусил признать, что ставление до особы Миколая II у жыхароў городу неоднозначное. Один из тех, кто активно выступал в 2009 году супраць усталявання у Могилеве бюста российского цара, старшыня прэзідыуму Беларускай социал-демократичной партии «Громада» Игорь Борисов. Чарговую хвалю полемики про увековечивание памяти самодержца партии связывая с тем, что у гарвыканкаме есть уплывовые лоббисты этого пытания и чиновники вымушенные уличивать эту околичность.
Это отбывается за неведание белорусской истории. Коли поглядеть на Могилев, то национальным героям нема помников. Коли тут стоял десяток помников белорусским дейчам, то это Миколай II, он был бы на фоне незаважным. Однако, коли починать усталевку с помника Миколая II, то это какая-то такую адмовную реакцию.
Зазначая Игорь Борисов. Суразмоца заявляет, что знаходжение Миколая II у Могилеве варто разглядать выключно в контексте Першей усясветной войны. Минаки на Могилевской улице Ленинской признают, что Миколай II – историчная особа, однако кажут, что он не персонаж с белорусской истории. Некоторые меркования.
Здесь была верховная ставка царя во время Первой мировой войны. Как бы была часть истории, но если касаться национальной идеи белорусов, конечно, Россия – это прогнетальники. Ну, было бы сделать музей памяти Первой мировой войны, тех событий.
Ну, я не знаю, как увековечивать. Ставка же, я так понимаю, здесь была царская. Ну, я не думаю, что он уже такой значимый национальный белорусский герой. В Белоруссии разве мало героев с глубокими национальными корнями? Думаю, что нет все-таки.
Тое, што знаходжанне Мікалая II ў Магілёве нічым не адзначана, не адпавядае рэчаіснасці. Шыльда пра царскую стаўку размешчаная на сцяне будынка каледжа мастацтваў на вуліцы Ленінскай. На шыльдзе, праўда, не пазначана імя галоўнакамандуючага. Ёсць у Магілёве праваслаўны прыход святых навамучанікаў 20-го стагоддзя. Царква святых царственных мучанікаў і ўсіх навамучанікаў і вызнаўцаў 20-го стагоддзя узведзеная на магілёўскім замчышчы. Галоўнае месца ў адведзена расстраляной сям'і Миколая II. Царку узвялі, нягледзячы на пратэсты грамадскасці. Грамадскага абмеркавання не было.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Слухач, позвонивши на свободу, попросил докладнить уживание словов «дах» и «страха». И он каже, коли слово «дах» сустракается, то это, видать, любая верхняя частка будинку, а «страха» неяк ассоциируется только с соломяной обороною от дождю и ветру. А як будет, коли на версе будинку шифер тидаховка? Говорячи по-белоруску, мы, как правило, уживаем ободва названные словы и споконвечную нашу страху, и вельми давнее позычение из немецкой «дах». У живой народной мове крытую соломой страху вязковые хаты могут назвать и дахом, а, скажем, двухсхильный чарапичный дах камяницы – страхою. Николи не назовут страхой, хиба только плоский дах, прикладом дах городского шматповерховика. Нельга не признать, что многие носьбиты белорусской литературной мовы звычайно ассоциируют страху только с соломяным покрытием, называючи кожную инакшую верхнюю частку будинку дахом. Такое вузкое разумение страхи диктуют академичные российско-белорусские словники. Читаем там, что страха – это то, что соломы або чароту. Іншыя нарматыўныя даведнікі, да прыкладу тлумачальныя слоўнікі, у большай ступені ўлічваюць факты аўтэнтычнай беларускай мовы, дапускаючы ўжыванне слова «страха» таксама і на абазначэнне даху, крытага шыферам або, скажам, чарапіцаю, дахоўкаю. Падагульняю сказанае. Можа, у літаратурным маўленні вельмі шырока можна выкарыстоўваць назоўнік «дах». Называть этим словом самые разные поводле формы и материалу верхние частки будинков. Страхою можем называть неплоский дах.
Не толькі вясковая хата, але, скажам, і сучаснага катэджу. Гаворым па-беларуску: дах гаража, дах палацу, шыферны дах або шыферная страха, двухсхільны дах мураванкі або двухсхільная страха мураванкі, саламяная страха.
Живая мова Юрася Бушлякова каждый день от понеделка до пятницы.
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Вітання, шановні слухачі. Не падлягае сумневу, што атрымаецца гіт, калі возьмеце цудоўную мелодыю, зварушлівыя словы і два найлепшыя галасы ў сучасным свеце поп-музыкі. Таму цалкам зразумела, што адразу пасля выканання ў 96-м годзе дуэтам італьянскім тэнарам Андреем Бочэлі і ангельскай поп-сапрана Сарай Брайтман песня «Time to say goodbye» стала супергітом не толькі ў США, але і ў Нямеччині, Англії, Франції, Голландії, Бельгії і Швейцарії. Слухаємо «Time to say goodbye» альбо «Пора развітацца».
Time to say goodbye. My eyes cannot arrive. Vado col verso tanti. Adesso sì, vivrò con te. Partirò. Non te mancan le parole, io sì lo so che sei con me, tu mia luna tu sei qui con me, mio sole tu sei qui con me, con me, con me, con me.